вместе и вокруг Его Слова рассуждать о том, что Он говорил и говорит, еще будет говорить, для того, чтобы мы, нам всем прийти в это познание. И давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе за все, что Ты сделал для нас, Господь. Спасибо Тебе, что Ты подарил нам жизнь, Господь, и эту возможность, Господь, привести в Твое Царство, стать похожими на Тебя, Господь. Я прошу, благослови каждого человека, кто пришел на это место, благослови тех, которые слушают нас, чтобы Твое Слово, Твое Царство и Твоя слава Твоя, Господь, оно могло достигнуто быть нами, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть Дух Твой, Господь, Он будет здесь, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Слава нашему Богу. Когда мы позапрошлое воскресенье, помните, когда все люди говорили, как бы, я думал, что в это воскресенье продолжат спрашивать, но никто ничего не спросил, поэтому я, вот если такой вопрос задать, кем для меня или вообще что, как я вижу Бога, или качество, которое у него есть. Я думаю, Оксана сказала ближе к тому, что я, как бы, я переживаю, что он, одно из его качеств, то, что он, в двух словах, что Он нас, земных, вот настолько, ну, дал такую привилегию, такую возможность, чтобы нам уподобиться Ему, и Он как бы для этого все сделал, чтобы мы, земные, перешли в духовные. Потому что это вообще неописуемые вещи, это даже необъяснимые вещи, как такое вообще может быть. И такой момент, что он говорит, что там, где я, там и слуга мой будет. То есть, совершенно вот, как бы, это уму непостижимо, как такое может быть. Или как такое вообще возможно. И для меня это, вот я считаю, это насколько классно, настолько важно и настолько приятно мне. Тогда у меня были более такие яркие мысли, это сейчас как бы более сухо, а тогда мне прям аж хотелось поделиться этим. Хорошо, давайте тогда будем продолжать то, что мы начали. Взяли за этот плуг, не будем оборачиваться, будем идти вперед. Я знаю, что мы на 8 главе остановились. В прошлый раз пастор начал читать, и по-моему, он прошелся еще раз по 8 главе, насколько я помню. Миш, что нам стоит 8 все-таки остановиться, да? Как-то так, чтобы обобщить. Я не знаю, я заново не хотелось бы повторяться. Хотя я еще раз повторяю, что мне, я здесь как бы нахожусь сейчас на этой позиции, где я больше готов слушать, чем что-то кому-то говорить. Особенно кого-то учить не собираюсь. Ну, поспорить как бы, ну, не то, что я люблю, но я поспорить как бы, потому что если я, или не понимаю, или не так думаю, то я буду как бы спорить. Поэтому тут уже, что маемо, то маемо. Хорошо. Тогда как ты хочешь, чтобы мы сделали, Миш? С первого стиха начнем опять? Да? Да, откройте, пожалуйста, 8 главу Откровения. И пойдем дальше. И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. А, как мы говорили раньше, что я повторюсь, может быть, что когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И мы говорили об этом. Я, ну, опять же, в прошлый раз говорили, что как бы, ну, на полчаса не так уж и важно, но я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы поймем, почему полчаса, а не 15 минут, а не час, а не 2 часа. Ну, пока нам это не открыто, почему. И просто мы понимаем, что, как пастор говорил, то, что сделалось безмолвие, то есть небо не давало никакой информации, и как будто ничего, как бы нет никакой реакции, никакого там респонса, никакого нет взаимодействия, ну, с небом. И дальше мы говорим, что видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех вас святых возложил его на жертвенник, который перед престолом. Это мне, например, Миш, ну, наверное, ты уже подключайся.
Да, я с первого стиха, Леш, начну тогда. Вот когда он снял 7-ю печать, это значит, что 6 печатей уже отработали. Вот 6 печатей отработали, и на небе сделалось безмолвие, здесь сказано, как бы на полчаса. Сколько это конкретно времени, но по всей видимости небольшое время. Если говорить, допустим, как Христос говорил, «Се исцеляю сегодня, завтра, в третий день кончу», да, то есть один день как 1000 лет, и он 2000 лет, и в третье тысячелетие, значит, закончит свою работу. Вот, то...
Ну нет, здесь я делил, не получается делить.
То если разделить, чтобы получилось полчаса с
20 часов. Очень много получится времени.
Получится очень много времени, да. Но не так важно, я думаю, что если Писание это не объясняет, какое-то непродолжительное время. И причем здесь как бы на полчаса, то есть не четко определено точно. Значит, и он видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, им уже даны трубы, они готовятся, но прежде чем они получат команду трубить, значит, другой ангел приходит, берет, стал перед жертвенником, держит золотую кадильницу и дал ему множество фимиама, чтобы с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Мы говорили о том, что когда 4-я печать снималась, то убиенные под жертвенником, значит, вопили, доколе не начнешь мстить. Вот здесь начинается месть или начинается изливаться те ужасные вещи, которые призваны для того, чтобы нечестивых окончательно осудить, и всех тех, кого они взяли в свои лапы, чтобы вырвать их из-под этих, ну, демонической власти. И вот здесь молитвы святых и множество фимиама, вот понимаешь, как написано в Писании, что на земле голод, и хлеб ограничен, и даже второсортный хлеб ограничен, а вина и елея не повреждает. То есть присутствие Божье и поклонение и исповедание Бога остается. Мало было только ведения слов Божьих. Ну, как бы мало было откровений, да, вот пищи, а само помазание, там, допустим, пробуждение и, естественно, в момент пробуждения люди очень, ну, загорались, и они возносили очень часто хвалу Богу, ну, достойную, потому что это все было в присутствии Духа, но при крайне низком ведении, то есть для ограниченных людей, для тех, кто особо ищет. И фимиама здесь много. Что такое фимиам? Фимиам – это благовонная, значит, смола, которая Богом специально, ну, введена в закон, чтобы два раза в день вот это делали, воскурение фимиама в храме, для того, чтобы, причем это могли делать только священники, для чего это делалось? Это символ того, что есть часть молитвы, допустим, часть жертвы, когда ты приносишь жертву повинности за грех, да, тоже, ну, приятно Богу, благоухание, да, когда сжигается жертва, то есть плоть превращается в дух, это то, что Богу приятно. И фимиам – это отдельное жертвоприношение, причем на совершенно отдельном жертвеннике фимиам приносили. И это та молитва, которая тоже, та жертва, которая приятна Богу, Леш. Она, ну, как бы символ того, что Бог говорит, что несите мне не то, что вам нравится, несите мне то, что мне нравится, то, что мне будет приятно. Понятное дело, что у него, он не физически, у него вряд ли там есть обоняние, там, такой, как у людей, да, что запах приятный. Просто это как символ того, что есть вещи, которые приятны мне, а есть вещи, которые вам приятны. То есть вы мне несете то, что вам нужно, а то, что мне нужно, вы об этом даже не думаете. Поэтому вот приношение фимиама – это символ того, что прежде всего человек должен думать о том, чтобы молитва была приятная Богу. Как Давид в псалме говорил, что как жертва вечерняя, как там написано, там тоже за фимиам.
Ну да, это этот, по-моему, это благословение Израиля, да?
Да. Ну, что такое жертва вечерняя, что приятное, как фимиам возносимый. То есть это символ того, что Богу нравится. Поэтому это тоже на собранные вещи, поклонения и исповедания Богу, прославления Бога, этого много. А уже истины, вот надо, чтобы наполнилось число, надо, чтобы вот когда все шесть печатей отработали, седьмая печать как бы ждала вот это все, чтобы все это сработало до конца, и истины достаточно, чтобы все вот эти, потому что когда к тебе приходит истина, твоя молитва и твои нужды, твои желания меняются, все меняется. Поэтому вот нужно было насобирать вот это вот все. И как я понимаю, что здесь четко показано, что задержка была в недостатке истины. И, ну, как бы недостатке молитв святых. И безмолвие на небе как бы на полчаса. В данном случае как бы Бог оставляет ну, ситуацию полностью, от нее отходит, она развивается без Божьего присутствия. Да? Конечно же, ну, как бы быстрее все ситуации начинают разворачиваться, потому что слишком большое нужно, большая надежда, когда небо молчит, большое терпение, потому что небо молчит, а дьявол-то не молчит в это время, да, и, ну, как бы эти люди быстро наполнились, которые нужны, чтобы можно было взять эти молитвы, вылить на жертвенник, чтобы это все как бы вознеслось к Богу, чтобы он это взвесил. Понятное дело, что это духовные вещи, описанные физическим языком, они, ну, никак, пока дух не откроет, что это такое, да, Богу не нужно это ничего делать, эти обряды, и ни золотой жертвенник там, ничего. Просто вот это наполнение, когда произошло, они, ангелы уже были готовы трубить в эти трубы, и прежде вот произошло вот это все собрано, взвешено, к Богу пришло, и от Бога выходит поручение, что да, пришло время, значит, производить суд. Причем идет одновременно и суд, и освобождение тех, которые находятся в рабстве. И казни начинаются, ну, со слабого, как бы, и усиляются, усиляются понемножку, понемножку, чтобы, ну, на каждой казни отсевать нужных себе людей, и, как бы, может быть, и нечестивые тоже покаяться. Ну-ну.
Ну, это многовато. Серьезные полчаса. Если небо будет молчать 20 лет, то я не знаю.
Я не думаю, что мы должны об этом рассуждать. Ну, нет разницы.
Я согласен. Хорошо. Ну, как бы, я не знаю, какой-то так...
То есть, Леш, фимиам – это тоже молитвы святых, это те приятные молитвы, которые люди несли как благоухание приятное Богу, да? А молитвы святых в данном случае – это все те просьбы, которые тоже Богу приятны, нравятся Ему, которые люди вымаливали у Него там. Господь, да приди царствие Твое, да будет Твоя воля, да там, пусть будет разрушено царство дьявола и прочие всякие молитвы просвещенного человека, человека, которому открыта истина. Вот эти молитвы тоже должны собираться перед Божьим престолом.
У меня такое чувство, что какая-то есть... отключение, вот, ну, я не знаю, если вам... Давайте... Я бы сильно хотел, чтобы то, что пастор говорит, мы понимали все. Вот. Теперь давайте, если у вас есть вопросы у кого. Да, Ваня.
Миша, вот да. Святые, если в Евангелии читаем, то почти в каждом Евангелии, послании, да, там постоянно пишется «святым». И читаем послания, и у этих святых куча проблем, да. То есть они не духовные люди, но они поверили или приняли учение Иисуса Христа. Так вот, вот эти святые, о которых молитвы святых, если это говорит, что это какие-то духовные люди святые, то они, ну, они ничего от себя не говорят, они уже, как говорится, делают то, что Бог, ну, сказал, да, то есть, а вот эти святые, не могут быть это те святые, которые тоже приняли учение, и вот как бы Бог дал им время, чтобы они сформировали вот эти свои желания. То есть я думаю, что это, наверное, не совсем о тех святых, как духовные люди.
Видишь, Ваня, дело в том, что когда Евангелие говорит, допустим, послание к святым, это послание к святым. Среди святых как раз и находятся те, которые не имеют достаточно святости. И вообще со времен апостолов уже пошло это, что святые в меньшинстве, а люди этого мира в большинстве. По моем отшествии вот, к вам войдут лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих, то есть люди будут преуспевать во зле, а праведники будут гонимы. Поэтому вот, когда придет время, и Бог скажет выйти из Вавилона, выйди оттуда, народ мой, то есть народ Божий или святые находятся внутри тех, которые, в общем-то, вавилонская блудница. Вот. Это одно. Второе, святость – понятие, ну, такое немножко растяжимое. В каждом возрасте своя святость. Для ребенка одна святость, для там, подростка другая святость, для взрослого третья святость. То, что хорошо ребенку, уже грех для взрослого человека. Поэтому есть еще такая часть святых, которые для взрослой жизни, они совершенно не святые, а для их возраста они принимаются Богом как святые. Поэтому это и обращение не к грешникам, а к святым. Святой – это в первую очередь отделенный, для посвященный Богу, отделенный от мира. Если этого отделения от мира нету, и те все грехи, то как ты его назовешь святым?
Ну, допустим, мы же, ну, оно звучит неправильно, ну, не то, что, вот, допустим, мы же тоже идем к свету, мы, святой да освящается, то есть тоже можно назвать нас, ну, святые, в том смысле, что мы идем к свету.
Не так, Вань. Дело в том, что святой да освящается, там немножко, вот Леша лучше объяснит, он знает этот вопрос, там немножко не так звучит это место. Я помню, ты когда-то говорил. Что касается святого человека, смотри, Писание говорит, имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Если ты имеешь святость, ты должен ее определить как-то, что вот она у меня есть, вот доказательство моей святости, да? То есть, если к тебе требование Писания, Ваня, ты должен иметь святость. Значит, ты должен знать, что это такое, и ты должен показать ее, правильно же? Что вот на основании, я думаю, вот святость это, вот ты, допустим, идешь по пути, да, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, да, пока не начнет рассветать день. Так вот, если тебе на сегодняшний день светильник освещает какую-то проблему, да, и ты принимаешь этот свет, то у тебя все нормально со святостью. Ты движешься из веры в веру, шаг за шагом ты приобретаешь ну, то, что на сегодняшний день тебе важно, нужно. Потому что Бог дает пищу каждому в свое время. Если Он увидел, что ты можешь уже эту пищу переварить, значит, Он тебе ее дает. Если ты ее не воспринял и отвергнул этот свет, который к тебе пришел, значит, ты потерял святость или ты остановился в святости. Вот. И, конечно, ты какая бы святая жизнь твоя раньше не была, раз по времени ты как бы получил эту пищу, если эта пища в тебе не сработала, значит, святость остановилась, и ты уже не можешь быть святым. У тебя уже нет святости, потому что святость сейчас и сегодня. То, что у тебя было вчера, оно не играет никакой роли. Поэтому верующий человек должен идти из откровения в откровение, из веры в веру. Он должен переходить от одного, ну, как бы от одной силы света к новой силе света. И каждый раз вот он приближается к той точке, когда солнце правды всходит и уже, ну, как бы останавливается его жизнь. Поэтому не стоит верить в то, что говорят люди, что вот там якобы святое это звание, и мы святые, потому что там Христос объявил нас святыми, и Писание нас называет святыми. Никто никого, никакого грешника Писание не называет святым. Грешник есть грешник, святой есть святой. Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь Бог, и я приму вас. Вот это святой. Осветил тебе какую-то тьму, значит, выйди из этой тьмы. Или прими, или свет, или тьму. Если ты пошел за светом, значит, ты идешь по святости. И на тот возраст твоя святость, нормальное состояние, если ты, допустим, умираешь, ты святым умираешь. Если ты принимаешь тьму, твоя святость останавливается. Понятно, да?
Может, кто-то еще какие-то вопросы имеет? Потому что я так сильно хотел бы, чтобы вы не были как бы отключены от того, что здесь говорится. Потому что я переживаю, что так и происходит, что какой-то...
Леш, ну ты тогда задавай вопрос.
Ну, более... хорошо, я задам вопрос. Тут или так, не могу. Значит, ну скажите так, такой, значит, вопрос. Хорошо, если у вас есть какой-то вопрос вообще, вы понимаете, о чем здесь пишется, или просто вы сидите так, абы прошло вообще? Окей, хорошо, давайте я задам вопрос по теме уже, по контексту. У кого мне, кто хоть желающий ответить? Ну так. Хорошо, вопрос такого характера, да? Тут в 5 стихе написано, что ангел взял кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника, да? Ладно, давайте, может, раньше, давайте. Хорошо, давайте пойдем, что пастор читал. Мы понимаем, что когда сделалось молчание или сделалась тишина на полчаса, там стояли ангелы, и пришел другой ангел, который кадильницу. Во-первых, вопрос такой, для чего ему нужна была кадильница? Что такое кадильница и для чего это нужно было? Ну, мы понимаем, что это были молитвы, но для чего нужна кадильница? Оля, ты сам ближе была к твоему мужу. И, наверное, самое лучшее его слушала. Для чего нужна кадильница? Дай микрофон, пожалуйста.
Я ему отдала.
А?
Пусть он объяснит.
Нет, это нечестно так. Кто поможет Оле? Ну, не, Миша нет. Я просто хотел бы... Ну что, дальше пойдем... по этому. Ну, Эдик, наверное, или Лариса. Вы там как раз следующий на очереди сзади. Вот для чего нужна кадильница была? Ваше мнение.
Ну, как собиралось вот это все вот этими святыми, и так и молитвы собираются, и потом они как бы на память принеслись. Я не знаю, эти молитвы, наверное, долго собирались.
Угу. А для чего это были?
Ну, чтобы сделать какую-то работу.
Ну, а исходя из контекста, для какой, о какой работе идет речь? Если, ну, тут, ну, если, например, нет...
Фимиам – это что-то приятное такое для Бога. Ну и... Это была молитва святых.
Ну, понимаете картину, да? Мы, если мы говорим о не абстрактном о ком-то, а о конкретном, то, что мы видим, написано, что вот получилась такая картина. Подошел ангел, взял кадильницу, и то мы понимаем, что это все образы. Там никто там, как у нас, наши православные эти, вытащили тут. Прочитай, пожалуйста, Оля.
В пятом стихе написано, для чего кадильница. Значит, с третьего стиха: «Пришел иной ангел, стал перед жертвенниками, держа золотую кадильницу. И дано ему было множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника». А потом поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения.
Ну, так для чего была кадильница?
Чтобы наполнить огнем жертвенника.
А что это значит?
Чтобы излить потом это все на землю, наполнить огнем жертвенника, то, что было принесено в жертву, молитвы всех святых, и теперь они запили, чего ты не мстишь за кровь нашу, может быть это... И вот это было принесено на жертвенник, наполнено огнем этим, и теперь выброшено на землю.
То есть, другими словами, если так смотреть,
нет?
Как мы смотрим, то... Хорошо, если еще есть какие-то другие мнения. Девочки на галерке. Дальше уже некуда. Есть у вас мнение? Надежда, выручай. Нет ничего? Там есть еще? Ну... Рита... Посмотри на меня. И возьми микрофон.
Я могу это сказать. Он говорит, что может быть это мера. Наполнить до верха, отмерил определенное количество. Я не знаю, может быть это так?
Окей, хорошо. У меня есть мнение, что я думаю, что... Ну, я сейчас скажу свое мнение. Я, опять же, я только рассуждаю. У меня нет откровений, я просто вместе с вами рассуждаю. Я думаю, что когда он говорит, он взял, как тоже Лариса сказала, то, что собирались какое-то время молитвы святых, и они собирались, но они еще не возносились к Богу. То есть потом пришла полнота, когда была... Ну, грубо говоря, эта кадильница наполнена, достаточно этих молитв было дополнено. Думаю, что-то похоже на то, что получилось, когда мы читаем, вот они говорят, доколе, да? То есть какая-то, должны какой-то пройти промежуток времени, когда это вот достаточно молитв соберется и будет вознесено Богу. То есть получается, что То, что потом огонь будет, это огонь, который есть на жертвеннике. Но благоухание или дым, он возносится от жертвенника. И я думаю, что, ну, как по мне, я собираю пока вместе, картину всю вместе. Но в данном моем контексте я думаю, что вот так вот. Какая-то полнота меры, которая была собрана вопиянием. То есть для того, чтобы пришла любая работа Божья на землю, то есть она не приходит, как бы она приходит естественным путем, но в то же самое время это все взаимосвязано с, ну, скажем, ну, грубо говоря, там, египтяне, в Египте евреи. Те, кто слушает нас, излятся по интернету, я прошу извинения, но приезжайте сюда и сами можете провести разбор. Но я буду говорить, как я считаю правильным. Значит, у евреев было, когда они были в Египте 300 лет, и вознесся их вопль, написано, до Бога, и Бог услышал, и пришел, и сделал там казни, и вывел их из земли египетской, да? И вместо 300 лет, там еще 30 лет они пробыли. Другими словами, есть какая-то мера для того, чтобы какая-то Божья работа делалась на земле. И для всего, даже если оно как будто бы кажется естественно, само собой происходящее, но это все взаимосвязанные вещи, да? То есть, ну, то, что пастор говорил неоднократно, что какая-то мера собирается, например, ну, тех же страданий, которые люди страдают и мучаются, мучеников, и потом появляется какая-то работа Божья. Ну вот, в двух словах, то я, как я это вижу. Миша, твое мнение.
Что касается, вот седьмая печать снята, да? Значит, мы видим приготовленных ангелов, которые еще ничего не делают. Значит, сначала должен сделать ангел, который все это отправил к Богу, все молитвы святых и весь фимиам. После этого он взял с жертвенника, положил в кадильницу огонь и пролил на землю, и раздались громы, голоса и землетрясения, да, по-моему? То есть речь идет, это еще не трубы ангелов, это то, что от Бога, прежде чем начнутся казни, будет еще одно предупреждение. Вот он вылил на землю огонь славы Божией, да? Это какое-то кратковременное время, Господь еще будет призывать через прикосновение к людям. Потому что в данном случае огонь жертвенника, это 100% это огонь благодати Божией. Это какие-то локальные пробуждения, ну, массово по местам, вот как он вылил, знаешь, и оно... Это перед тем, как он начнет уже казнями людей выводить, сначала он хотел бы вывести всех, кого можно, через славу Божию. А ангелы уже приготовились трубить. И когда он эту всю работу сделал, уже тогда начнем другими методами. Я это вижу, как вот я сейчас там занимаюсь на стройке, да, вот мусор собрался. Если ты его метешь метелкой, значит, ну, с каждым разом тяжелее и тяжелее. Уже это не работает. Значит, надо брать лопату, и лопата этот мусор убирать. Точно так и здесь. Всех, кого мог, подмел это самое прикосновением славы своей, да, таким... ну, точечным помазанием, вернее, не помазанием, а ну, просто явил пробуждение. Вот как сейчас мы видим пробуждение по местам, да? А то по всей земле вот так вот эти горящие уголья разбросает. И когда эта вся работа пройдет, и всех, кого собрал, собрал, кого не собрал, значит, ну, другие методы, пошла лопата работать.
Так, все согласны или есть какие-то у вас комментарии? Понятно? Надя, ты согласна? Надя. Вот. Арита, ты согласна? С пастором согласна? Да. Хорошо. Ну, пойдем тогда дальше. Ну, я думаю, я согласен. По крайней мере, make sense для меня лично. Кто поднимал? Лиля, ты поднимала руку? Мне просто прожектора глаза. Я тут весь сижу по свете.
Я думаю, что это... Я согласна с Денисом, что кадильница – это мера. Она золотая, думаю, значит, мера, видно... Ну, золото всегда, наверное, означает чистоту очень такую.
И чистота, которая переплавлена в огне.
Да, да. И думаю, что вот эти молитвы, это даже не настолько слова, насколько это внутри человека вот это мучение или нужда, которая постоянная, вот она внутри у него. И она чистая нужда, знаешь, которая выработалась уже человека, вот это постоянно он ходит в этом, что, чтобы его царство пришло, или ну, вот это. Ну, такие мысли.
Угу. Сереж, ты хочешь сказать? Не? А мне показалось, что ты махнул. Окей. Значит, пятый стих. «И взял ангел...» Давай, четвертый. «И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога. И взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем из жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения». А вот такой вопрос. А что вообще такое кадильница? Я понимаю, что такое кадильница в физическом. Вот я видел, как попы этот кадят. Что такое кадильница, Миша?
Ну, кадильница это то, что тоже воз...
Кадильница не возносится. Кадильница это предмет, через который это действует.
Кождение. Это... Для кождения это...
Возносится дым фимиама, но кадильница, как говорит, это сосуд. Что она обозначает? Это какой-то человек или это какая-то... Я объясняю, почему я спрашиваю. Потому что, например, огонь с жертвенника, не просто вот вон огонь с жертвенника взял и бросил его на землю. Он взял огонь с жертвенника в кадильницу, и с кадильницы он уже вылил ее на землю. То есть, какой-то промежуточный предмет, который, инструмент. Инструмент для работы Божьей.
Как я понимаю, да. Из жертвенника курение тоже делают, да, Богу. Это ж Богу идет курение, да. И из кадильницы тоже, когда в кадильницу кладут, допустим, фимиам или что-то, благовония какие-то, и кадят, это ж тоже приношение Богу. Я думаю, что это то, что как бы есть связь, потому что дым поднимается на небо к Богу, да, и потом этот огонь весь через кадильницу выливается на землю.
Я это понятно, но кадильница – это инструмент.
Инструмент.
Я вас не слышу, вернее, вас люди, никто не слышит. Возьмите микрофон.
Есть чаша, допустим, с молитвами святых, да? То есть, где-то она, молитвы святых собирались какую-то...
Это более-менее понятно, потому что это просто мера, которая... Чаша, это, можно сказать, это мера, которая стакан, который раз меру наполнил, кадильница... Понимаете, мы-то понимаем, что такое своими глазами физическими, Но что это обозначает, вот это для меня более интереснее. Как бы это какой-то промежуточный инструмент, который Бог использует для чего-то. Потому что, я сейчас повторюсь, сори, если уже надо быть щепетильным, надо быть щепетильным. То есть не зря ангел стоял с кадильницей. То есть, и мы понимаем, что он не просто стоял там и кадил. То есть у него был инструмент какой-то в руке для работы Божьей, для этих вещей. И почему я спрашиваю, если у вас есть мысль или откровение, скажите ее. В данном случае это же кадильница используется и для того, чтобы молитвы, как фимиам, и молитвы пошли к Богу. И та же самая кадильница используется для того, чтобы вылить огонь на землю. То же самое кадильница, правильно? Ну, если считать контекст. И вот я спрашиваю, что это такое? Вот. Ира, ты хотела сказать?
Надо хорошо прочитать предназначение кадильницы в Ветхом Завете. Возможно, это не только то, что возносится к Богу, возможно, это... Вот помнишь, как в Соломоновой храме, ну, когда слава Божья явилась, они кадили, и в этом... Как бы это то, что возносится к Богу, и то, что наоборот, через кадильницу Бог дает людям.
Ну, я говорю, или это...
Надо просто посмотреть.
Или это какой-то человек, или это просто...
Нет, это явно, это не в человеке тут дело. Дело в том, что я думаю, что это то, что... Вот православные, допустим, кадят, да, кадильница у них, и они там этот дым пускают, как в Ветхом Завете, да, это как бы вот от Бога приятное человеку, как бы, ну, возвратка. Если жертвенник – это то, что идет к Богу, а кадильница – это… Ну, я не могу утверждать, потому что надо посмотреть по Ветхому Завету.
Хорошо, давайте не забудешь, потом посмотришь, Миш.
Я посмотрю.
Окей. Дальше. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника. И поверг на землю, то есть огонь поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. Я думаю, это говорится о знамениях, которые придут с славой Божьей. То есть оно придет не просто, оно придет в силе, грубо говоря. Это да, слава Божия придет в силе и в видимой силе. То есть,
гром, вот, в частности.
И землетрясение это просто будет потрясено все, и оно будет как бы, ну, взбито все.
И голоса это, ну, явление.
Ну да, это свидетельство.
Славы Божьей.
Да, это свидетельство славы Божьей. Есть нормально, да? Пошли дальше. Шестой стих. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». То есть произошло это, и ангелы стали, говоря, в позицию, чтобы трубить. Понятно, да?
То есть все, что можно сделали, теперь уже только
через... То есть начинается новый период, новый этап какой-то. «Первый ангел начал вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Ну, тут уже я вне моей компетенции. Пожалуйста, пастор, есть у вас какие-то ваши личные мысли? Потому что я как бы боюсь думать что-то, как бы, что-то физическое, потому что я, ну, об этом даже не думаю, поэтому я хотел бы ваше мнение знать.
Я не могу говорить как откровение, вот сейчас то, что я скажу, но просто скажу свое мнение. Дело в том, что трава зеленая, да, предназначена для еды животным, да? Так вот, когда трава зеленая, третья часть травы погибла, да, это означает, что...
Нет, трава вся сгорела.
Вся сгорела.
Да.
это означает, что люди этого мира потеряют возможность чем-то питаться. То есть, как это сказать, вот чем живут сегодня люди этого мира, да? У них есть там будущность, у них есть какие-то там дети, допустим, чтобы там университет закончили, чтобы деньги были, ну, обычные потребности человека, да? И человечество постепенно, шаг за шагом, идет к тому, что они не смогут жить на земле, у них не будет, они будут просить смерти, а смерть от них будет уходить. И в данном случае это мучение, которое вызвано потерей интереса, как депрессия. И я думаю, что это очень большая эпидемия депрессии.
Хорошо, я прочитаю еще раз, потому что я не понимаю. Как бы я...
Давай я получше объясню.
Да, давай я сейчас прочитаю, и давай пошагово пойдем. Значит, первый ангел вострубил, и сделались, в первую очередь, что сделалось? Град и огонь. То есть, и еще град и огонь, смешанные с кровью. Это все упало на землю. То есть, я вижу картину, вот падает град, наверное, большой такой, и рядом летят куски огня, и еще льется кровь. Да. Все это идет с неба. Упали, я так понимаю, если на землю упали, упали сверху. Ну, теперь картина очень неприятная, если так преобразить. И они упали на землю, и благодаря этому, из-за того, что был огонь, сгорела третья часть деревьев. И вся трава зеленая сгорела. Давай так, значит, начнем с града. Что такое град? И если мы говорим о каком-то духовном, то давайте это объясним духовным, как бы, что это значит. Или просто давайте скажем, что посыпался град, и град упал, огонь и кровь полилась.
Нет нужды, допустим, говорить, что такое град. Почему? Потому что это какой-то инструмент, который сожжет траву и уничтожит третью часть деревьев. Град и огонь. Кровь в данном случае – это стопроцентное программирование внутри человека, какое-то будет происходить, то ли это всеобщий психоз какой-то начнется, потому что силы-то небесные поколеблются немножко раньше, и ожидание бедствий уже случится, и безысходность, и какая-то депрессия, явно, что пищи нету для... Потому что ведь тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Почему? Потому что тварь не может есть пищу, которую едят сыны Божьи. Тварь, на то она и тварь, как животный мир питается. И здесь, на мой взгляд, здесь просто подразумевается, что вся вот эта пища, которая питается человечество, она будет повреждаться потихоньку.
А что такое деревья?
Вот это надо, я думаю, что есть возвышенные вещи. Вот есть низменные ценности, да? Человечества, есть высокие ценности человечества. То есть ты знаешь, вот в мире есть наработанная система ценностей, что правильно для правильного человека, да, и очень многие плотские, так скажем, благородные люди уважают себя, уважая вот эти вот все ценности, исполняя их, они чувствуют себя людьми с большой буквы, да? А есть обыкновенные потребности, скажем, которые поесть, поспать, там, значит, свои интересы, мои дети, мои заботы, работы. Я думаю, что вот повредится высокое, ну, и повредится, полностью повредится низкое. Но это не откровение, это я просто говорю.
Ну, поэтому я могу поспорить, да?
Что-что?
Есть одно место в Петра, может быть, оно чем-то поможет. Здесь апостол Петр говорит о слове, которое есть Божье слово, оно есть нетленное, и это слово живое, и оно пребывает вовек. И ставит, сопоставляет слово человеческое, то есть это слова человеческие. Он говорит, что «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Ну, то же самое, что сгорела трава, и цвет опал. Но слово Господня пребывает вовек. И это есть то слово, которое вам проповедано. И, может быть, с этим что-то связано?
Я думаю, да, это место тоже можно применить здесь, потому что речь идет явно о том, что, ну, зеленая трава, имеется в виду то, что нужно на корм скоту, потому что она больше ни для чего не пригодна. И если, к примеру, сгорела зеленая трава, ну и что? Она у меня каждый год горит, вот такой косогор, я ее...
Ну, не все животные питаются травой.
Ну, это не важно, если это символ... Это же не обязательно, что... Просто имеется в виду, что животный мир, ну, или плотской человек...
Ты сказал, что это, как бы, то, что Эдик сказал, это связано. Но то, что ты говоришь, то, что Эдик говорит, это противоположные вещи.
Почему?
Ну, потому что ты говоришь, что это пища для, грубо говоря, для тварей. А Эдик сказал, что это тварь, потому что это... Всякая плоть трава, то есть все плотское, всякая плоть трава, то есть так получается.
Не важно, важно то, что, то, что плоть и трава ассоциируются с тем, что тут она ассоциируется с тем, что это кратковременное явление появилось и исчезло. А здесь, в Откровении, скорее всего, он ассоциируется именно с пищей, потому что подчеркивается зеленая трава, понимаешь? То, что растет специально Богом, посаженное, есть травоядные, допустим, животные, которые питаются этой травой. Значит, или это определенная часть людей, которые... питаются вот такой пищей специально, да, или это для всех плотских людей вот такое придет время, когда человек не может, ничем радоваться, ничто не будет влиять на него позитивно, потому что, как бы, ценности эти каким-то образом уйдут. Вот когда...
Я сейчас скажу свое мнение, а потом продолжим. Я почему-то думаю, вот мне так кажется, ну, опять же, это мое мнение, что я думаю, что это говорится, деревья и трава говорится, и опять же, я не говорю там, просто я так думаю, говорится о двух разных видах людей, на которых это повлияет. И это из тех, которые вот являются травой, я не знаю, что это такое и кто такие, но они полностью, то есть другими словами, ну, грубо говоря, там, скажем, стоит здание, да, и стоит, например, в здании стоит, ну, там, пианино. И бомба прилетела в здание, взорвалась, здание само повредило, там, на 70 или на 30%, а пианино полностью разрушилось. Ну, я думаю, что вот, когда пришли эти вот кары, или эта казнь пришла, да, там, кровь и град и огонь, то вот определенные категории, там, наверное, людей, я не знаю, она полностью вся была, сгорела, то есть, другими словами, повлиял на нее этот град. А вот другие, вот те деревья, которые являются другой категорией, третья часть сгорела из них. Ну, я так...
Нет, Леша, почему? Потому что казни не начинаются с уничтожения. Уничтожение людей происходит уже...
Уничтожение людей. Я не говорю вообще. Я имею в виду, что...
Если ты говоришь, зеленая трава – это определенная категория людей, то если они сгорели, то они сгорели.
Я не говорю... Ну, сгореть можно не обязательно физически исчезнуть. Они могут сгореть, как человек умер. Он умер, духовно умер, и он еще, как бы, он ходит на земле, но он духовно мертвый. Возможно, может быть. Я же говорю, у меня нет откровения, поэтому я соглашаюсь, если it makes sense.
Я думаю, что деревья – это высокое, трава – это низкое.
Что высокое?
Все высокое. Если мы
хорошо, почему ты говоришь, что деревья это высокое, а трава вдруг это пища?
Чтобы наполнить смыслом всю эту, значит, иносказание, нужно применить здесь и высокое, и низкое. И слово зеленая трава это явно пища. Значит, в данном случае высокая и низкая пища. И если, допустим, правильные, благородные люди, там, скажем, третья часть из них разочаруется в своей правде, да, то люди, живущие пустыми идеями, пустыми желаниями, они просто все завалятся в депрессию.
Ладно,
примерно я...
Сейчас вижу. Эдик, а потом Ваня, а потом Сережа.
Потому что тут нету смерти еще пока, наказания такого, как смерть. Это дальше будет.
Окей, хорошо. Да, Эдик.
Я так думаю, может быть, я не знаю, может быть, так мысли приходят сейчас, когда мы рассуждаем, что плоть, всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. И пища плоского человека, вот мы говорим сейчас о пище, трава, что зеленая, но есть пища для плоского человека, чем он питается. И вот придет определенное время, что в этот момент, когда эти чаши прольются, то все человеческое, все высокое, все, даже еще деревья, они, в Ветхом Завете, они, из деревьев делались идолы. И когда Бог говорит, что я буду судиться с вашими идолами, я буду судиться с вами, может быть, даже эта часть, что будут на все вот эти вот высокие, на все поры человеческие, на все, что может человек понадеяться, потому что там слава есть человеческая, она должна сгореть, она должна быть уничтожена. И в один момент, и эта пища, чем питался плотской человек, и эта слава его человеческая, она будет уничтожена. И эти идолы, за которых человек держался, может быть, эти деревья, вот эта трава, пища плоского человека, оно все будет как бы убрано, и человек, только слово Бога останется.
Нет, в данном случае деревья...
Давай сейчас мы послушаем
сейчас,
всех.
Подожди, Леша, я скажу. Деревья – это не идолы. Это действительно вот есть люди, которые, вот как богатый юноша, он правильный, он все сохранил от своей юности, да, и, это более как бы Божий человек. А вот есть просто люди добрые, они много там благотворительностью занимаются, они помогают людям, хорошие люди, с большой буквы люди. Так вот, ну, вот эти ценности потеряются у третьей части людей. Они просто потеряются. Зачем я это делал? И это мне ничего не дает, и я совершенно опустошен теперь. А что касается низменных вещей, то здесь абсолютно все население будет жить как в сумасшедшем доме. То есть люди будут издыхать от безысходности. И как Писание говорит, что когда слово отнялось, да, то будут ходить от моря до моря, ища слов Господних, и не найдут их. То есть они будут понимать, что все это пустота, все это зря, ну, как бы потраченное время, но они ничего не смогут найти. Понимаешь?
Хорошо, давайте, у меня просьба такая, Ваня, я не забыл про тебя. Можете найти греческий перевод слова «сгорело», как там посрочно написано, и в Стронга. Да, Ваня, пожалуйста.
Тут это похоже очень на эти казни египетские. Там тоже есть гром, и там тоже есть град, там тоже есть эти деревья поломанные, и тоже трава сгорела. И в конце, и там тоже написано, что Моисей говорит, это для того, чтобы показать, что Господня земля, то есть все Богу принадлежит. То есть она очень похожа, что когда же в этих казнях начинается просто слово к этому фараону, потом уже вот эти всякие, ну, начинает Бог прижимать, не потому что Бог, то есть Бог запланировал что-то сделать, какой-то план. И вот эти трубы, это начало, очень похоже, как казни египетские, которые уже Бог начинает такие экстремальные ситуации применять, чтобы, наверное, разбить какие-то опоры у человека. Я что-то сильно... В то время деревья и эти... даже эта зеленая трава, это обычно, ну, то, чем все люди, на что люди надеялись, все... Ну, это жизнь человека, в принципе, зависела от этих вещей. Ну, не вещей, а от того, что на поле росло, от того, что на деревьях росло. Вся жизнь как бы крутилась вокруг этого. И вот здесь какой-то прообраз, что вот эти вещи Бог начинает бить. Я не знаю, ну, сильно большая схожесть просто даже в этих, как град и огонь, и деревья, и трава.
И деревья тоже сожжены. Третья часть деревьев тоже сожжена.
А в Стронга есть?
Ну, зачем тебе Стронга? Сгорело.
Знаешь, какой синоним слова «сожжена»? Даже может быть много быть. Вот я, например, под солнцем лежал и сгорел.
Сгорел.
Да, Лилия?
Можно так сказать, что это разрушение человеческой праведности. Вот оно, да, и трава, она зеленая, вроде бы живая, и деревья живые. И тут, ну, и огонь, он разрушитель, ну, как бы сгорает все, получается, все бесценно становится, ну, как бы оно, ничего не становится с этого. И град, он разрушительный, и кровь, она, я думаю, в себе имеет какие-то желания. Как бы, я так думаю, что начинают быть все эти желания, которые внутри человека, что он ничего не может контролировать. Он понимает, что нет, как бы вот, если он раньше мог там все контролировать, и была какая-то над ним ему помощь в этом, то в этом состоянии оно все разрушается и начинает быть явным так, как бы, что у человека есть.
Ну, я еще такое... Сереж, ты хочешь сказать, да? Потом я...
Просто тут пятый стих, да, если так взять. Взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. Именно вылил тот огонь, который должен спалить, что то, что я вижу, я не знаю, прав, не прав, я просто рассуждаю. То, что должно спалить, что принадлежит, вот как Лиля сказала, не по плоти, вот всем этим делам, вот этим плотским, чтобы именно все спалить.
Ну, мы, да, то есть ну, за жертвенник мы уже поняли,
но
что...
Но я говорю, да. Именно если так читать дальше, и оно там сразу перечисляется, какой огонь. Там же ангел вышел, и вся трава сгорела. Это же...
Но это другой огонь. Это огонь пришел уже как... Первый огонь пришел как... Он с жертвенника, он праведный огонь. Огонь, который принесли ангел, он уже губительный огонь. Тут уже как бы, ну...
Тут не пишешь, что это...
Я думаю, это другой огонь уже. Это чуждый уже какой-то огонь. Я почему-то, вот я Лилю как бы услышал, надеюсь. Я вот думаю, что... смотрите, ну... Давайте... у нас мнение как такого... У нас мнение, у нас нет... Чтобы нам дальше двигаться, может, потом когда-то кому-то придет... Я думаю, что вот упал, на перст он упал на землю. И он упал на землю, и сгорели трава и деревья. То, что питается от этой земли, то есть сочная трава, которая на этой земле, она питается, она полная жизни, она зеленая трава, она полная жизни, она сгорела, и треть деревьев. И я думаю, что дерево, опять же, я думаю, это сформированное уже. То есть, что такое дерево? Посмотрите в Библии. И там, это дерево, это уже сформированная какая-то, ну, не личность, какая-то сформированная, сформировавшаяся уже. Это дерево, это не кустик, это не какая-то растинка, это дерево. То есть, дерево, это что-то сформированное уже. То есть, когда работа была проведена, то есть, это уже какой-то, ну, есть какая-то... результативная вещь. Трава, это опять же, это, ну, я думаю, это очень ну, легко зависящее от любых погодных условий. Поэтому она вся сгорела, потому что она подвержена очень, ну, другими словами, траве не дай нормальную погоду, она вся высохнет. То же самое, ну, мне так показалось. А дерево это уже более сформировавшееся, поэтому оно сгорело их третья часть. Да, Ирина.
Два таких вопроса. Почему именно трава зеленая сгорела? Значит, что, не зеленая уже не сгорела? И второе, почему треть деревьев?
Я поэтому сказал, потому что деревья, которые... Почему треть деревьев? Потому что они более уже сформировавшиеся, ну, там, личности, не личности.
Я буду как ты, а почему треть?
Почему треть? А я скажу вещь, я вопрос на вопрос отвечу, или как? Потому что в Откровении в основном почему-то все ударяется на треть, ну, в основном. Там треть вод, там треть того.
Третья часть звезд.
Третья часть звезд.
Леш, вот то объяснение, которое я даю, оно отвечает на все вопросы. Но ты вот начинаешь туда-сюда. Да. Ну вот смотри. То, что высокое, а именно деревья, если брать по Писанию, как ты говоришь, это именно высокое больше встречается, то, что связано с деревьями. Да? Что касается травы, именно надо подчеркивать, что зеленая трава, то есть то, что идет в пищу.
А я думаю, что зеленая трава просто полная сока, и все.
Может быть, то, что имеет жизнь?
Да. Я пищу, я там не вижу вообще пищу нигде.
Пищу имеется в виду, что трава питается чем-то?
Нет. Вот смотрите, что касается, допустим, казней, казнь направлена на плотских людей. Понятно. И то, что вот есть действительно высокие вещи, которые ну, по-человечески они правильные и благородные. Да? И Бог, вот почему третья часть? Потому что не все из них уже готовы к наказанию, потому что они все-таки правильные люди. Их нельзя сразу всех, как низких. Там все сгорело. А здесь третья часть, потому что среди них очень много действительно людей, которые заслуживают более, как бы, ну, много снисхождения, потому что они действительно высокие. Вот в этом плане я подчеркиваю. Что касается...
Можно я песенка перебью?
Что касается травы и пищи, это однозначно почему? Потому что если она зеленая, сочная, все равно это то, чем они живут. Это то, что наполняет их жизнь. Это и можно так сказать, что это их пища или это их желание. Но явно, что они этим подпитывают свои интересы. Они, вот если у человека забрать все интересы, он просто сойдет с ума. Вот. Так вот, вот это как раз и будет происходить, что все интересы, которые есть, и все то, чем питается плоть, а в данном случае это плоть, ее интересы, вот там будет какое-то повреждение полное. А что касается высоких целей, которые есть у человечества, там не все пострадает.
Хорошо. Не знаю, я думаю, что еще раз, сквозь сомнение, вы подумайте сами. Смотрите, в первую очередь, деревья, которые говорится там, это деревья, которые способны приносить плод. Это говорится именно о деревьях, которые способны приносить плод, которые уже, еще раз говорю, я думаю...
Чего ты взял?
Ну, посмотри в переводе. Это именно фруктовые деревья, а не елки и тополя.
Ну-ка, посмотри.
Открой, пожалуйста. Греческий подстрочный. Посмотри на Стронга. Лариса, пока меня ищет.
Просто там за человечество дальше говорится. Когда вода была повреждена, тогда уже человечество начало умирать. Да. А я хотела тебя спросить, правильно ли я мысль твою поняла. Ты говоришь, трава – это как бы зависимые очень люди. Это как бы, сказать другими словами, люди настроения. Первая же казнь, и они все исчезают. Ну, да? А если у кого-то что-то чуть-чуть вырос, он, как же там написано, спасется как головня или как какой-то там...
Уже, да? Смотри, уже этот град... который придет с огнем, и этот даже кровь, которая, как Миша говорит, какой-то, ну, там, мозгов перевернее. На этих людей, которые уже более-менее выросли, на них это не так повлияет, вернее, не в таком количестве, как на тех, которые вот там.
Как бы в них еще есть возможность спастись?
Я вот...
Как бы?
Вот так.
Может быть, даже Лариса не... невозможность спастись, а им еще дается время, потому что следующие казни будут уже и...
Ну, я это имела в виду, что возможность во времени, как да. А трава, как бы, ну, я поняла в смысле...
That's it.
Это то, что, как бы, я... Есть люди, которые зависимы от настроения. И бегу я в церковь, потому что там на меня елей польют, и все, только это перекрывается дыхание сразу.
Ты правильно меня поняла. Yes.
Ну вот если читать дальше, не может ли это быть то, что это все об одном говорится? Просто это как то, чем жив человек. Потому что того, там это трава, это деревья, в чем-то он, ну как, высота в чем-то одном. Потом дальше... Вот эта третья часть, почему-то вот эта треть, где за каждую вот эту там треть моря, кровь, треть, треть. Это как бы все об одном говорится, просто то, что, чем, не то, что живится, но как бы это умерщвлено как состояние или как? Я не понимаю. Ну, может
ну почему треть? Я не знаю, почему треть.
Потому что вот это, извиняюсь, потому что, почему, мне кажется, может, это перечисление чего-то, потому что треть вот это, мне такое чувство, что это говорится о, ну, о том же, о той же категории или как это людей, или я не знаю, или нет. Потому что дальше написано, сейчас еще, потому что где-то там написано, и треть людей умерла там, ну как, то есть перечисляется в этих все качества, ну, где? И многие из людей умерли от вод, например, там, и треть там дальше, почему-то, может, это как состояние человека.
Ну да, мы сейчас пойдем дальше. Рита, давай, скажи последнее слово, и мы... Тебе микрофон включили. Кто посмел?
А я вот подумала за деревья, может быть, здесь подходит это место Писания. Послушание лучше жертвы, потому что иногда человек думает, что он своими жертвами может угодить Богу. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты слушал меня, то, что, как я тебя хочу вести. А человек противится этому, и приходит время, когда придет, ну так, суд Божий, и... Тем людям, может быть, которые в таком же состоянии, но не был голос Божий, не была дана эта возможность, они еще будет дана им. А тем, которым уже была дана возможность, а они хотят своими усилиями как-то Богу угождать и не хотят послушания. Ну, не знаю, я так подумала.
Ну, я вот не знаю, как если смотреть ваше мнение, или Миша, как ты, наверное, больше в этом рассуждал. После каждой из труб дается ли вот в этой паузе человеку возможность там покаяться или обратиться?
Это для этого и только и делается.
Окей. То есть поняли, да,
когда что... Когда уже начнет умирать, тогда уже все. Как бы все на нем отработало, не сработало, значит, на уничтожение.
Угу.
Но вот я хотел еще подметить, Леша, вот этот момент, что град и огонь смешанный с кровью. То есть... Для меня это однозначно, что это какой-то всеобщий психоз, который не подконтролен. Вообще, когда речь идет о крови, это то, что не подконтрольно разуму человека. То, что подсознательно начинает работать массово, и люди ничего не могут сделать, потому что это как бы программируется внутри человека.
И видишь, это подтверждение твоих слов, оно все упало на землю. И трава, она находится прямо на земле. А деревья, их сложнее градом этим повредить, потому что другая структура.
Да, но в данном случае, что те, что другие плотские люди, просто одни высокие, другие низкие.
Ну, я думаю, ну как, ладно, все, поехали дальше. Так, 8 стих. Второй ангел вострубил. Ты чувствуешь, что у нас эта глава будет очень долго длиться, если так будем. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Ну тут я уже не знаю, что вам сказать. Ну давайте... Вострубил третий, второй ангел, и как бы большая гора, то есть, другими словами, огромная там, ну, метеорит какой-то, если так описать, пылающая огнем, упала в море, да, низверглась в море. И благодаря этому третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Ну, мы можем так порассуждать, что море это как бы народы, да? Или это там население общее. Ну, кто его знает? Кто такие суда и что такое одушевленные твари, живущие в море? Пожалуйста, Михаил, вам слово. Я на распутье, я не знаю. Не, ну мы, исходя из того, что ты говоришь, у нас рождаются идеи, мысли, и мы начинаем спорить. Ничего там нет такого преступного. Когда человек рассуждает, это лучше, чем когда человек ни о чем не думает.
Ну давай рассуждаем.
Я начал?
Бери каждое слово, давай вот будем. Ты правильно сказал, что море — это народы.
Подожди, ты на меня обиделся и теперь хочешь,
чтобы
я просто
нет,
это
нет.
Самое?
Просто я хочу, чтобы ты сам созрел, тогда тебе легче будет, ты спорить не будешь.
Я не знаю. Если бы ты сказал, что мне хорошо.
Ну давай. Не отвлекайся.
У нас 3 минуты осталось.
Море – это народы. Давай дальше. Читай и говори, что ты видишь.
Впереди сейчас море сделалось кровью. Другими словами, та же самая вещь, которая произошла с травой.
Новая заморочка.
Какая-то новая на духовном, на душевном уровне, не на духовном, на душевном уровне пришла информация в это море. И третья часть этого моря...
Не пришла информация, а просто загрузила.
Ну, без разницы.
Без их согласия.
Как ты скажешь так? И тоже, смотрите, та же самая структура, тоже пылающая огнем, и тоже присутствует кровь. И огонь, я думаю... Наверное, вот то, что было в первый раз жертвенника огонь, тоже был огонь. И когда пришел град с огнем, я думаю, что именно огонь – это чуждый, ну, во-первых, способность зажигать, и как бы, как, например, зажигает духовный огонь, то же самое зажигает этот чуждый огонь. Потому что, посмотрите, в первый, во второй раз она... и же пылающий огнем. То есть какая-то, ну, наверное, какая-то вот горячесть, или как это правильно сказать. И вот третья часть моря сделалась кровью. То есть третья часть, если мы говорим буквально к народам, это пришла или заразилась этой неправильной информацией, да? Неправильной подачей.
Кстати, уже сегодня депрессия – основная беда человечества. То просто массово будет человек безысходный. Все Писание, все Откровение, если смотришь, что казни в основном направлены, прежде чем человеку умереть, безысходность, безвыходность. И Бог все время показывает, а я есть, иди ко мне.
Алеша, ты хоть, может, я не прав, но я все-таки вернусь к этому. К пятому я думаю, что стежку и говорит, и поверх на землю, да, и произошли голоса, громы, молнии, землетрясения. Именно и потом перечисляется, именно от чего произошли. Именно когда вострубил первый ангел, то произошло то-то, то-то. Именно вот этот огонь, я так думаю, может, я ошибаюсь.
Нет, смотри, Сережа, когда он... Получилось как, вот здесь что интересно, смотри, после 5 стиха, в 6 стихе он говорит, это произошло, потом пауза, и эти ангелы приготовились трубить. То есть, как бы, тот ангел, он с этими ангелами, он написано, что он иной ангел. Если ты возьмешь в начале, смотри, я сейчас,
Ну, я понял.
Он вначале говорит, что я увидел 7 ангелов, которые имели трубы. И был иной ангел. То есть иной, я думаю, это говорится о другой функции. То есть другой совершенно функции этого ангела. И эти ангелы, у них своя задача. А этот ангел, он имеет, его работа более священническая, потому что он исполняет роль, он при этой кадильнице. То есть он занимается, то есть если посмотреть в Ветхом Завете, то с кадильницей имели дело священники. Это священническая обязанность кадить и вот заниматься этими вещами. Я думаю, что вот, я так думаю, я опять же не знаю, я говорю то, что я думаю. То, что у него была более священническая обязанность вылить Божий огонь на землю, а эти ангелы, они были иные.
Но именно как эти были... Ангел этого вышел, который умерщвляли.
Да. Я думаю, что это говорится именно, вот я думаю, что говорится именно вот о суде уже, о казнях. А этот именно Божий огонь принес. Наше время вышло, я не знаю, я давайте, я должен, наверное, я если честно, я думал, что мы 8 главу прошли, я готовился сегодня на 9 главу. А поэтому давайте мы все
мы
вместе...
Мы не проходили, мы просто ее так
проходили. Да, ну я, давайте, может быть, тогда я от себя лично попробую тоже внимательно, и вы тоже подключитесь, чтобы мы в следующий раз пришли готовые, ну, нельзя говорить, как пионеры, но так, подготовленные пришли бы. А, хорошо, давайте тогда встанем и помолимся, поблагодарим Бога. Господи Боже, еще раз спасибо Тебе, что Ты приходишь, Господь, когда двое или трое собираются, Господь, в Твое имя. Наша задача самая главная, Господь, чтобы нам понять, Господь, суть того, что Ты хочешь сказать, Господь, в этой книге. Я верю почему-то, что у Тебя есть много информации, что нам рассказать, Господь, через эту книгу. Я прошу во имя Иисуса Христа работать с каждым из нас, чтобы, приходя на это место, мы приносили чистое молоко, Господь, которое Ты будешь давать нам, чтобы нам понять, Господь, суть, Господь, то, что Ты хочешь нам сказать, Господь. Благослови каждого человека, кто был на этом месте. Благослови тех, которые слушали. Помоги нам всем, Господь, приди в единство, Господь, веры и познания, Господь, Твоего. Слава Тебе за все. Аминь.